Иисус, мы действительно хотим ближе узнать Тебя. Действительно хотим, чтобы Ты, Бог наш, Спаситель наш, живая личность, чтобы Ты стал для нас более близким другом, более знакомым, более любимым. Чтобы без Тебя мы жизнь свою не видели, чтобы жить, не слушаясь Тебя, как-то в противовес Тебе, было для нас подобно смерти, чтобы мы ненавидели это, чтобы так сильно любили Тебя, Господи, чтобы любовь ко всем остальным, даже хорошим вещам, чтобы выглядела как ненависть. Пожалуйста, благослови нас. Дай нам Твоей благодати расти, чтобы нам узнать Тебя так. Дай нам жаждать этого. Положи, Господи, такую жажду, такую страсть, такую ревность, такой огонь в наше сердце. Помоги, Господь. Благослови сейчас это время нашего поклонения в слушании проповеди. Говори, Господи, ибо слушают рабы Твои. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами продолжим серию проповедей. Новый старт, новое начало, 1+1. Неделю назад мы начали ее. Она, наверное, еще несколько проповедей у нас займет. Кого не было в то воскресенье, можете руку поднять? Угу. Хорошо, я сделаю небольшое вступление. Напомню то, что мы говорили в тот раз, и мы продолжим. Мы говорили о том, что Новый год – это хорошая возможность сделать новое начало или новый старт. Начало Нового года, вот учебного в частности, это подарок от Бога для нас. Бог устроил такие циклы в нашей жизни, когда мы можем останавливаться, подводить итоги своей жизни, анализировать, что-то исправлять, что-то изменять. Эти циклы для нас большое благословение, и они нужны нам, потому что наши жизни постепенно наполняются многими заботами, самыми замечательными даже заботами. Наполняются проблемами, желаниями, привычками, и в результате мы можем что-то очень важное упускать. Жизнь просто набрала свои обороты, как-то возникли какие-то вещи, и мы не всегда анализируем, должны ли они сегодня в нашей жизни играть такую роль. И вот новое начало помогает нам вырваться из этого, знаете, как белка в колесе бежит и не продвигается вперед, вырваться из этого колеса. Мы говорили, что наша жизнь может со временем превращаться в такую устойчивую привычку, когда мы как в колею попали, и мы делаем, ну скажем, приблизительно одно и то же, один и тот же подход к духовным вопросам, к Богу, к решению проблем, к работе и так далее. И мы даже ожидаем, что произойдут изменения, они не происходят. Мы усиливаемся, но они не происходят. И проблема, что нам нужно с колеи свернуть. И для этого, мы говорили, нам нужно неестественное что-то сделать. То есть то, что для нас естественно, привычно, держит нас в этой колее. Если мы хотим каких-то радикальных изменений в своей жизни, нам нужно что-то радикальное какое-то действие сделать, неестественное. Вот поэтому, ну такой рывок в сторону, вот поэтому эта серия проповедей. Чтобы мы могли задуматься о трех таких фундаментальных, важных наших, что ли, ответственностях или целях, как Божьих созданий, как христиан. И еще один текст я бы хотел поделиться с вами, которым я не делился в тот раз. Это Евангелие Луки, 10 глава. Очень знаменитая история, которая говорит о том, как наша жизнь может наполняться многими вот этими заботами. Луки, 10 глава, с 38 стиха до 42, до конца этой главы. Луки, 10, 38. Написано так. «В продолжение пути их пришел Он, Иисус Христос, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла Его в дом свой». Он не имел дома, он жил от пожертвований Иисуса с учениками. не имел никаких домов там в разных селениях, поэтому он рассчитывал на такую Божью заботу о нем через людей. У нее, у этой Марфы, была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Это обычное дело, Иисус приходит и проповедует истину. Очень обычное дело, это было суть Его служения, наставлять глубоко учеников и проповедовать истину многим. Вот, скорее всего, что это глубокое наставление, такое наставничество было, когда Он тех, которые с Ним, наставляет, и она тоже села, слушает, и те, которые там, может, в доме еще были. Она села у ног Его и слушала, она забыла обо всем. Пришел в ее дом, в Иудее очень высоко была развита культура или ценность гостеприимства. То есть это была очень высокая ценность. Поэтому люди на ночь принимали к себе и так далее. То есть очень, вы можете, читая Библию, это заметить. Но она буквально забыла об этом всем. Ее влекло что-то более такое драгоценное. Вот в этот момент, когда как бы горят несколько маяков, да, и кораблю нужно определиться, куда плыть, ярче всего горел для нее маяк не гостеприимства, а вот эта тяга к Иисусу. И она села у ног Его и слушала Слово Его. Марфа же сориентировалась на другой маяк. Марфа же заботилась о большом угощении. Не просто об угощении, а о большом угощении. То есть ее сердце, в принципе, как бы вот такой заботой было захвачено, и она не сориентировалась на данный момент, что важнее. И это привело ее кое к чему. Вот такая забота, хорошая забота, она не делала здесь какой-то там, ну, открытый такой грех. Она хотела позаботиться об учениках Христа и о Христе. Очень правильно, с библейской точки зрения, она выполняла заповедь. Однако сердце ее не совсем было право, поэтому о большом угощении она заботилась, чтобы, может, плохо о ней не подумали, или чтобы впечатлить, или еще что-то. И это как бы правильная забота, которой была наполнена ее жизнь, привела вот к чему. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала. Она подошла и начала упрекать Иисуса Христа. Она как бы служила Богу, но это служение привело ее к тому, что она стала раздражаться на Бога и упрекать Его. И она была им недовольна, она роптала, почему Он тут ничего не делает, как правильно делать. И вот что она сказала Ему: «Господи, или Тебе нужды нет? Тебе что, наплевать с современным языком? Тебе все равно, что сейчас происходит? Ты обо мне совсем не думаешь? Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Ты обо мне не заботишься, ты меня не любишь. Тебе совсем не интересно обо мне позаботиться, а мне так трудно, я так устала, я столько пашу здесь для того, чтобы вот тут все хорошо сделать, по-божьему, по-библейски, а тебе все равно». Ее вот эта вот озабоченность неправильная, неправильные приоритеты в жизни – она эти циклы не использовала и не проясняла, что главное, что второстепенное, о чем нужно заботиться в первую очередь, а что нужно отложить на пятое место. Это привело ее к греху, она стала недовольна Богом, сомневаться в Его любви, начала упрекать Его. И говорит, и она указывает Ему: «Скажи ей, чтобы помогла мне. Я лучше тебя знаю, как тебе правильно поступать. Я лучше знаю, что такое праведность, что такое счастье для людей и как в этой ситуации правильно жить. Скажи ей, сделай это. И я буду довольна». Если бы Иисус так сказал, она бы пошла и сказала: ну, вменяемый Мессия. Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа». Почему два раза ей говорит? Я так с детьми часто говорю. Но не часто. Я говорю с ними так, когда они вот в таком состоянии, и мне нужно несколько раз повторить имя, чтобы человек обратил на меня внимание и послушал. Иисус обращается к ней: «Марфа, а она там захвачена, у нее все правильно». Не все правильно, все на своих местах. Она сейчас ревнует о Божьем деле, у нее все хорошо. Но ей нужно остановиться и проанализировать, все ли хорошо. Ей нужно не бежать, как где-то в Ветхом Завете написано: остановитесь и познайте Господа. То есть нужно для этого остановиться. Когда у нас такое состояние, жизнь куда-то не туда идет, вот куда жизнь у Марфы пришла. Потом он ей говорит: «Марфа, Марфа». Тогда она, наверное, остановилась, вот эта суета внутренняя, она начала лучше слушать его, и он ей говорит проблему ее. Он говорит: «Ты заботишься и суетишься». Слово «суета» — это, Экклесиаст сказал, «суета, сует», на украинском мове написано «марнота, марнот», то есть это пустое. суетой заниматься, то есть слово «суета» сегодня мы используем больше как и такая более загруженная жизнь, такая суетливая, в смысле много всего. Но когда Библия о ней говорит, то она говорит, ты заботишься и суетишься, то есть ты впустую тратишь свое время, свое сердце, свои мысли, свои чувства, решения, слова и так далее. Ты заботишься и суетишься о многом. Это наполнило твое сердце, это наполнило твою жизнь. И он ей говорит просто радикальную вещь. А одно только нужно. Если ты это одно приобретешь, все остальное будет становиться на места. Очень часто мы озабочены всем остальным и теряем вот это одно, и нет успеха, и нет благословения. И поэтому Господь приходит и говорит, стоп, остановитесь, вот вам новый цикл. Задумайтесь, как ты прожил эту неделю, как тебе нужно следующую жить, или как ты прожил последний год, или как ты прожил эти полдня до обеда, все ли нормально, что с твоим сердцем. Вот ты кушаешь, подумай, все ли нормально, где твое сердце, какие плоды или дела ли плоти, может быть, происходит, не горят ли красные лампочки, что ты зашел на минное поле плотской жизни, ты уже раздражаешься, нет мира, ты на кого-то повысил тон, ты, может быть, недоволен, ты, может быть, очень тихий, но тебе просто внутри скорбь и теснота, поэтому что нужно изменить? Бог дает такой цикл, и вот он Марфе дает это, он его останавливает, Марфа, стоп, остановись. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Вот это одно самое главное исправь. Мария же, вот это одно и избрала. Мария же избрала благую часть, лучшую часть, действительно праведную часть, которая не отнимется у нее. Она правильно начала. Это не значит, что она потом не заботилась о Господе, об учениках, не проявляла гостеприимства, но она понимала, что ей Господу нужно в первую очередь. Вот это хороший пример того, как нам нужно останавливаться. И сейчас сентябрь, хорошее время, потратить достаточно времени, чтобы переосмыслить некоторые вещи. И о чем мы говорили? Мы говорили о трех вещах. Это служение 1 плюс 1. Это то, что вы здесь можете видеть у себя, написано. И с другой стороны есть три колонки. 1 плюс 1. Сегодня мы говорим о плюсе. И мы смотрели Евангелие от Матфея и увидели там три момента. Евангелие от Матфея 28, 16, 20. Я не буду уже читать. Мы увидели там три вещи. Первое – это плюс. Это поклонение Богу всем сердцем. А это значит духовное возрастание. Для этого нужно духовно расти. Там написано, иные усомнились. Вот чтобы не усомниться, нужно духовно быть крепче, чтобы поклониться Богу. Нам нужно расти духовно. Вот этот плюс – это вкладываться. Мы имеем такую ответственность, Бог дал нам цель заботиться о своем сердце, пасти свое сердце, как пастырь овечку, взращивать свое сердце, внутреннего человека, чтобы он был более и более похож на Христа. Это первое. Второе, что мы там увидели, это забота. Единичка в данном случае – забота хотя бы об одном спасенном человеке. Хотя бы. Этих людей может быть больше, но для старта это может быть только один человек. То есть вопрос, на который мы будем отвечать, или вам, каждому из нас нужно будет ответить, кто этот твой один спасенный человек, о котором ты будешь заботиться. Мы поговорим, как заботиться, насколько это возможно для занятых людей и так далее. И еще одна единичка – это забота о неспасенном человеке. И мы здесь, мы запишем каждый здесь, и в течение года, я надеюсь, мы это не потеряем, будем смотреть, молиться, смотреть, что произошло. И это то, что мы увидели, это такие фундаментальные служения христианина. Преклоняться перед Богом, расти в этом, заботиться о ближнем в церкви, заботиться о ближнем вне церкви. И мы смотрели послание Колоссянам, первую главу, вот этот текст откройте, мы будем дальше его изучать. Мы увидели, что с 1 по 8 стих мы подробно исследовали, и мы увидели, что апостол Павел обращается в очень зрелую церковь. Он хвалит их, он показывает определенные характеристики, как эта зрелость проявлялась, он радуется за них и хвалит их, но при всем при этом говорит, но я не перестаю молиться о вас. И мы говорили, что мы обычно склонны, если у человека как бы так духовно ничего, или мы сами, то мы склонны расслабляться в этом. Но Павел знал, что это очень высокая ценность, личный духовный рост. Нам не нужно сесть на ступеньку духовного возрастания, как я говорил, какую-нибудь бронзовую, наполировать ее до блеска, она будет сиять как золото, и наслаждаться ее блеском, и другим показывать. Нам не нужно садиться на эту ступеньку и влюбляться в нее. И писать там «у меня все хорошо, мне больше ничего не надо». Нам нужно идти дальше. Там есть серебряная ступенька, есть золотая, есть платиновая, алмазная, еще какая-нибудь там, что подороже. То есть это все, нам нужно расти. Вот Павел понимал, это была высочайшая его ценность, поэтому он молится за колоссян, даже говорит, что они очень в хорошем духовном состоянии. И мы говорили, что дьявол старается нас убаюкать, старается, как самая нежная мама, взять нас на ручки, дать нам то, чего мы хотим, и сказать: все хорошо, у тебя такая большая нагрузка в жизни, у тебя столько проблем, сейчас не время этим заниматься. Легко это все проповедовать, а жить очень сложно. У тебя вот же ребенок есть, и у тебя там есть еще вот там работа или заболевание, или вообще ты просто устала, сейчас время передышки. И он убаюкивает. Самый лучший друг наш всегда дает нам то, что мы хотим. Сатана лучший из друзей. Он всегда придет как лучший из друзей. Вот чего нам хочется, он то дает. И он подсказывает даже нам, он нас даже учит, чего нам хочется. Говорит: ну тебе так тяжело, ну тебе нужно расслабиться. Бог приходит, говорит: тебе нужно расти духовно. А он говорит: смотри, теплая ступенька, ляж, солнышко нагрело. Немножко, ну люди, он восхищается, снизу смотрят. Хватит уже вот этого вот стресса, этой суеты, расслабься. Лучший друг. Мы бы сказали так по плоти, но Иисус бы так не сказал. Он бы не сказал мне вот это вот: давай, 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 давай. Он бы так не говорил мне. Он так не говорит, слава Богу. Ну, мы так иногда слышим. Сатана убаюкивает, поэтому Павел серьезно молится, и он призывает верующих расти духовно. И мы с вами говорили, что мы нуждаемся в этом возрастании, и мы живем с вами в период, когда, как я думаю, эпидемия незрелости христианской распространена в нашей стране, да и вообще в мире, очень сильно. Люди перестают расти духовно, разочарованы в истине, они не ищут ее. Это трагедия, это мы, кто вот моего возраста, мы с вами видели пробуждение, которое было в нашей стране. В нашей стране было колоссальное пробуждение. Когда рухнул Советский Союз, люди бросались на Библии, бросались на какие-то брошюрки. Раздавалось это везде, люди брали, они никогда не бросали это на пол. Ну, почти никогда. И сейчас совсем такого нет. Сейчас христиан трудно затянуть на какую-то конференцию, в какое-то учебное заведение. Это то, где мы с вами живем. Братья и сестры, я проповедую эту истину, чтобы мы отличались. Чтобы мы не были такими. Чтобы мы уподоблялись Богу больше, чем привычки христианского мира. И теперь давайте посмотрим с 9 стиха. Посмотрим, о чем Павел молится, и мы увидим, что он здесь в молитве описывает 10 характеристик духовной зрелости. Мы обратим на них внимание. Мы немножко начали в тот раз и продолжим. 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, о их духовном успехе, не перестаем молиться о вас и просить, потому что мы очень высоко ценим духовную зрелость». Это крайне важно. Духовная зрелость делает вас другими людьми. Вы по-другому проходите трудности, по-другому говорите, по-другому себя чувствуете. Вы действительно наполняетесь реками живой воды. То есть вы живете, вы удовлетворены, вы довольны, вы счастливы, насколько можно быть счастливым на земле. Ну, правильное счастье, духовное. Это зрелость приносит. Вы выходите на следующий уровень жизни, на следующую ступеньку, и обнаружите, это не ступенька, это целый длинный коридор. Когда вы туда перешли, то многие вопросы, которые вы решали плохо, вы вот в этой ситуации раздражались, а теперь не раздражаетесь. В этой ситуации вы чувствовали себя незащищенными, а сегодня вы чувствуете защищенными. Вы стали более зрелыми, и вы способны по-другому переживать то же самое. Вы зашли на новый этаж духовной жизни, это благословение. Поэтому Павел молится, он желает блага, желает счастья, желает успеха, желает силы этим христианам. «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Очень религиозная фраза, легко пропустить, отнести ее к каким-то таким некоторым вещам. Это первая характеристика – познание или глубокое познание воли Бога. Наполниться этим, глубоко понимать ее, эту волю Божью, знать ее, это значит знать, как Бог мыслит, это значит, что на сердце у Бога, что Он ценит, куда Он эту ситуацию направляет сейчас, меня лично, каких-то других людей, вообще историю человечества. Это просто знать Бога близко. Это совсем другой взгляд на мир. Вчера я в постели читал Библию, не успел почитать за день, все откладывал. Читал вечером уже Библию, прочитал историю о Сауле. Ну, начал ее, точнее, читать. И попросили царя, израильский народ попросил царя. И Самуил очень расстроился, последний из судей, пророк Самуил. И он говорил, что это нехорошо, вы Бога отвергаете, когда просите царя. Бог говорит, дай им царя, не переживай, они не тебя отвергли, но меня. И потом, значит, появляется Саул, его помазывают на царство, потом его народ не очень воспринимают, происходит военный конфликт, Бог исполняет Саула, он делает великолепное действие, Бог воспламеняет людей, они отвоевывают один из городов, Яивис Галаадский. И потом Самуил говорит, пойдемте обновим царство. Вот это вот, кстати, то, о чем мы говорим с вами, как новое начало, чтобы мы правильно это восприняли. Они обновляют царство, и потом Самуил делает такую вещь. Он говорит, я состарился очень сильно. Я служил вам буквально несколько лет ему было, он уже был в храме, всю жизнь служил вам. Он говорит, сделал ли я что-то несправедливое, может быть, какой-то взял хабар, как это на российском, взятку какую-то взял и извратил суждение свое, оценку ситуации, свой суд, и забрал, может, у кого-то осла или овцу. Все говорят, нет. Он говорит, смотрите, Бог свидетель и помазанник, и царь свидетель, я это не сделал. А теперь, говорит, я буду свидетельствовать против вас. Говорит, я буду свидетельствовать против вас, слушайте. Он говорит, сейчас время жатвы, дождь вообще не идет на той территории в это время никогда. Он говорит, вы сейчас увидите, как гневается Бог против вас. Гром, молния, шторм, ливень льет. Он говорит, вы согрешили против Бога. Вы отвергли его. В очередной раз он говорит немножко об их истории. Но говорит, ну не бойтесь, Бог помилует вас, держитесь его всем сердцем. Я когда читал вот этот момент, когда он говорит об их грехе, и как ужасен грех. Это так не выглядело по-человечески. Они попросили царя, как у всех, ничего, они же не убивали никого, ничего. Но они в своем сердце отвергали Бога. Они не видели это, не хотели видеть. Но они испугались, очень сильно написано, Господа и Самуила. И поняли, как они согрешили. Я лежал в постели, плакал. Плакал от того, что... Я молился, я каялся за страну нашу. Каялся я, Господи, прости нас. Сейчас подумайте, сколько людей не здесь, не на богослужениях. Сколько людей сейчас у телевизоров занимаются разными вещами. Им христианство нужно только формальное, какая-нибудь лейбочка, какой-нибудь крестик. Я крещенный или я там христианин, как угодно. У меня все хорошо. Люди не ищут Бога. Эта страна противится Богу. Этот мир вообще ему противится. Я молился, плакал больше от того, что не, даже я просил прощения, но не столько жаждал прощения, сколько говорил, Господи, прости, что мы так, с тобой так неправильно поступать. Потом я читаю позже Псалом, и написано, что блажен человек, который, недословно, который переживает страдания, но Бог утешает его. И еще там в другом псалме написано, что Давид говорит, что я там размышляю на постели о тебе. И я понял, я сейчас блажен. Я знаю Бога. Я не смотрю на ситуацию. Ну мы ж тут ничего, у нас вроде бы все нормально, но ты библейски смотришь, сколько греха, и во мне сколько греха. И это ранит, это доводит до переживаний, когда не, скорее бы уйти из этого мира, который пропитан грехом. Но в одно и то же время это такое благословение, просто быть близко с Богом, понимать его сердце. И это утешение. Кажется, я плакал, да, причем здесь какое. А это утешение. Я чувствовал, Бог обнял меня. Чем больше читаешь Библию, тем больше на вещи смотришь по-другому. Я однажды был шокирован тем, что никто у нас... Ну, я мало слышал, очень-очень мало говорили о том, что наша страна – это страна убийц, которая убивает детей, аборты постоянно делает. Я вдруг прозрел, как библейски на это посмотрел. Для меня это было и боль, и радость. То есть, когда мы наполняемся познанием воли Божией, это огромное благословение. Это признак зрелости, возрастающей зрелости. Нельзя до конца это познать. Всю жизни не хватает. Поэтому нам нужно узнавать его волю. И Библия – это инструмент, как мы узнаем его волю. И только Библия. Давайте посмотрим дальше. 10 стих. Он говорит, чтобы познавали волю в 9-м, во всякой премудрости и разумении духовном. 10-й, чтобы поступали достойно Бога. Это практическая жизнь, достойная Бога. То есть не просто знание о Боге, но это должно изменять нас. Наш характер, а это значит наши поступки, слова, действия, мысли. Всю нашу жизнь это должно изменять. Христиане должны быть солью для этого мира. Они должны быть этими яркими звездами, которые сияют в этом мире. Они должны быть, как Иисус говорил, кто-то зажигает светильник, а потом, ну или свечу, а потом накрывает ее сосудом, чтобы не видно было света, она и потухнет там. Никто так не делает. Зажигают, ставят на видное место, чтобы светило, ну, на всю комнату, для всех. Или дальше он говорит, что город, который на холме, не может скрыться, все его видят. Вот так христиане. Мы должны быть солью для этого мира. Мы должны отличаться, наша жизнь должна быть иной. Если мы живем так, как замечательные интеллигенты нашей страны живут, то горе нам. Эта праведность слишком низкая. Иисус говорит, кто не превзойдет, не возвысится над праведностью фарисеев, тот не войдет в Царство Небесное. Наша праведность должна радикально отличаться от просто религиозных людей и просто интеллигентных людей. Страсть нашего сердца, ревность нашего сердца должна отличаться. Приоритеты нашего сердца, то, как мы тратим деньги, как мы тратим время, как мы разговариваем, как переносим страдания, какая у нас семейная жизнь, как мы воспитываем своих детей, это должно радикально отличаться. Я не имею в виду, нужно кричать там и показывать себя. Я имею в виду, что если мы действительно живем близко с Богом, это естественно будет. Люди будут замечать, что мы обычные вещи будем делать. Мы не будем даже думать, что это что-то значит. А люди будут говорить нам, удивительно, какие у вас воспитанные дети. Ничего особенного вроде бы не сделали. Ты нормально себя вели, а что такое? И их дети вроде бы ничего такого не творили. Но люди это будут замечать. Жизнь должна быть достойна Бога. Конечно, в абсолютном смысле мы никогда не будем достойны Его. Но Павел говорил о постоянном возрастании и трансформации нашей жизни. Титу 2.10 мы говорили, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. То есть, чтобы эти христиане жили так, что вот есть учение, ну скажем, такой образ приведу, да, профессор в семинарии преподает там праведную жизнь или познание Христа, и он говорит, вот эти три человека в нашей группе, это три человека, они как иллюстрация для вас, они украшение то, что я проповедую. Вот так это в жизни есть, это их роль, они живут просто с вами, вы должны увидеть их жизнь. Ну так не происходит, конечно, но идея такая, что вот есть учение, и кто-то сомневается, и ты должен сказать, посмотри на этого человека, на этого, на этого, на этого, вот на эту церковь посмотри. Смотри, как они не позорят это учение, не унижают, не бросают на него какие-то грязные куски там какой-то грязи или не запятнывают его. Но нет, они как проводник сияния этого учения, они его украшают. Они его, ну, не дополняют, но они отражают его в своей жизни, они с ним соединены. Это вторая характеристика зрелости. Наша практическая жизнь должна изменяться. Если человек верит спасительной верой, если он знает Бога, его жизнь будет меняться. Если его жизнь не меняется, он вырос в церкви, он все знает правильно, он делает миллион служений. Это безбожник, который хулит Бога. Он будет в аду. Он может говорить, при чем здесь поступки, мы спасаемся только верой и так далее, можно богословский спор устроить, но есть вера спасительная или спасающая и вера, которую имеют бесы, Иаков говорит. Бесы идут в ад, но они веруют, что Бог есть, нет проблем для них, их это вообще не смущает. Много во что веруют они. Спасительная вера будет изменять нашу жизнь. Это вторая характеристика. Третья характеристика. Написано, во всем угождая Ему, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Это третья характеристика, сердце, жаждущее угодить Богу. Сердце, жаждущее сделать Богу приятно. Чтобы как родители смотрят на детей, и им приятно. Может быть, дети какой-то там не самый, ну, профессиональный какой-то там поступок делают, там рисунок или еще что-то, но родители смотрят, как дети хотят сделать приятно своим родителям. И родителям очень приятно. Я на днях пришел домой, поздно уже вся семья спала, и мы в одной комнате с детьми как бы легли, они уже спали, я поздно пришел, я подхожу, а у меня на подушке лежит записка, которую моя дочка написала мне, что любит меня, там, сделала ошибки грамматические, неровно написала. Меня это, как вы понимаете, абсолютно не волнует. Мне это очень приятно. Мне приятно, что она обо мне думала, написала мне, и это очень приятно. Она сделала мне приятно, знает, что мне это приятно. И она хотела мне сделать приятно. Вот такое сердце у нас, чтобы нам хотелось угодить Богу. Не просто сделать, ну как бы, я же не делаю больших грехов, у меня все нормально. А какие ко мне претензии? А я не хуже других. Это совсем не то сердце, это не зрелое сердце. Зрелое сердце, оно не будет думать, чтобы не хуже других. Оно будет думать: Господи, во всем ли я порадовал Тебя сегодня? Вот в этом разговоре, в этом поступке, в этих делах. Я хочу, чтобы Тебе было приятно. Я хочу, чтобы Ты смотрел, у Тебя удовольствие было в сердце. Чтобы Ты сказал, как об Иове Ты сказал, сатана пришел, помните, пред Бога, и Бог говорит ему: а видел ли ты? Он говорит: обошел всю землю, всех людей видел. Рассматривал со всех сторон, слышал их мысли, все. Бог говорит: а видел ли ты Иова? Богу приятно, Он показывает: видел ли ты этого человека, который любит меня независимо ни от чего? И потом вся эта книга это подтверждает, как Иов все потерял, но он держится Бога. Проявляет слабость некоторую, Бог его исправил, но в общем он держался Бога. Есть ли такая ревность в сердце? Я хочу лучше, я хочу больше Тебе угодить. Это то, что меня волнует. Когда мы попадаем в шторм жизни, и у нас горят разные маяки, одни ярче, другие, может быть, тусклее. Какие горят для вас? Когда трудно? Когда проблема? Что горит наиболее ярко? Желание решить проблему может гореть. Может быть, поскорее решить проблему, чтобы успокоиться, обрести покой. Или может гореть маяк ярче других, так что душа ваша ищет освещение, чтобы исправиться, чтобы больше угодить Богу. Чтобы сделать так, чтобы Богу было приятно в каждой детали, как я сейчас переживаю эту проблему. Наше сердце очень часто... Мое сердце очень часто, когда есть вопросы, проблемы, оно очень часто сосредотачивается на решении проблем. Потом уже на покое. И женщины более нежные сосуды, они, наверное, это обобщать всегда неблагодарное дело, но они скорее будут более чувствительно устроены, они будут скорее переживать о покое, не о решении проблемы. Поэтому Бог создал брак. Чтобы мужчины, которые хотят решать проблемы, объединили женщину, которые хотят покоя. И поэтому у них есть конфликт в браке. И Бог через этот конфликт говорит им: а меня интересует ваше освящение. Меня интересует, потому что счастье для вас – это не решить проблему и не покой получить по плоти, покой, просто закрыв глаза на проблемы или еще как-то. Я хочу, чтобы вы через эти обстоятельства, которые я вам даю, чтобы вы росли и освящались. У меня другая цель, у меня другое понятие о счастье. Бог говорит: у меня понятие счастья, а вы о счастье представления не имеете, где для вас счастье. Часто заблуждаетесь и ищете лжесчастье. Поэтому Он соединил мужчину и женщину, чтобы научить нас чему-то третьему, это освящению, чтобы мы желали угодить Богу. Люди, которые растут в зрелости, это то, о чем они ревнуют. Больше, больше и больше. То, что их захватывает. Это то, как мы должны проанализировать свою жизнь. Вот сентябрь идет, да, Новый год, мы анализируем. Проанализируйте свое сердце по каждому из пунктов. Насколько вы находитесь в процессе познания, наполнения себя волей Божьей, так что переполняет. Насколько вы познаете истину. Насколько вы видите, ваша жизнь изменилась за прошлый год. Или какая-то сфера жизни последние 10 лет не меняется. И вы просто как белка в колесе. Что-то там стараетесь, но это не то, что нужно делать. Проанализируйте свое сердце. Насколько для вас важно угождать Христу? Насколько для вас важно то, что Ему неприятно? Или приятно? И мы увидим часто: о, это совсем мое сердце, я не думал об этом. Я как бы думал, я просто делать правильные вещи, но так, чтобы не просто правильные, а чтобы Ему было приятно. Чтобы Он сказал, чтобы Он как бы гордился мной и сказал: посмотри на моего сына, посмотри на мою дочь. Еще немного, я не замедлю, я приду, держись. И потом мы встретимся, я скажу: добрый и верный раб, герой моего царства, великий человек, через которого я действовал, слабый, немощный, но Дух Святой и истина действовала, и вот что произошло. Ты был моим представителем на земле, ты был частью моего тела на земле, ты делал мое дело, я являл свою славу через тебя. Войди в радость Господина твоего, вот они мои герои. Вот они, люди подвига, вот самые значимые люди на земле. Еще немного, держись, мы встретимся уже. Мне хочется быть таким человеком. Или меня это пугает. Но это жертвовать собой придется, это напряг. Я не думаю, Бог меня призывает к таким вещам. Посмотрите, как душа реагирует. Душа, которая увлечена Богом, которая знает Его, которая любит Его, которая хочет сделать Ему приятно и мучается всю жизнь, что она не может сделать приятно, что она делает неприятно часто. Эта душа она не просто получила спасение и благоденствует, она растет как в обожании Бога, как в таком внутреннем мире, так и в внутреннем терзании, что я не соответствую Тебе. Господи, благослови меня измениться. Я хочу угодить Тебе больше. Мне не нужна другая жизнь. Сердце, которое так любит Бога, оно будет стремиться угодить Ему. Сердце, которое еще не доросло до такой любви, оно будет бояться этого призвания. Оно будет мечтать о спокойной, тихой, умиротворенной жизни и легкой смерти, и чтобы все было нормально. Четвертое. Дальше написано, принося плод во всяком деле благом. Это плодотворность, это принесение плода в каждой сфере, в каждом деле нашей жизни, что мы не просто бьем воздух, мы совершаем дело Божие, происходит действительная перемена духовная. Мы видим библейские, вот эти характеристики от нашей жизни появляются не только в нас, но и в тех, кого мы касаемся, тех, кто рядом. Мы не просто играемся в христианство, мы делаем работу Божью действительно. Мы переживаем не просто, чтобы где-то там засветиться или просто быть в каких-то активностях, быть занятым. Нас волнует, насколько это приносит плод для Царства Божьего, насколько это действительно радикальные плоды. Иисус сказал в 15 главе Иоанна, Он говорит, что тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. Не чуть-чуть, много. Отец прославляется, когда мы истинные Божьи плоды и их много приносим. Бог хочет, чтобы мы были плодотворны. Бог хочет, ну, по-божьему плодотворны, конечно. Не просто как Марфа занятые и суетливые, и заботились. Но более зрелый человек приносит больше плода. Его влияние действительно более благословенное, более созидающее. То, как он делает это и это. И нам есть в чем исправляться здесь. Где-то мы стараемся даже о хорошем, а получается не очень. Дальше написано, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Это пятая характеристика. Мы познаем самого Бога. Бог становится для нас дороже, любимей. Мы лучше знаем Его. Мы молимся и верою видим Его, как Он реагирует на то, что мы говорим. И тогда у нас появляется вот это более богатое общение, когда мы не просто говорим в пустоту, а мы понимаем, как Он реагирует. И нам важно, как Он реагирует. Мы хотим угодить Ему. Нам Он дорог, это нас захватывает, мы думаем о смысле жизни, и Он не может ни на какой другой маяк сориентироваться, но на Господа ориентируется, и тогда все становится на свои места. Эта фраза, точнее, если бы ее перевести, она была бы звучала так, возрастая через познание Бога. То есть познание Бога – это и результат, точнее, это средство духовного возрастания. Но это и результат тоже, поэтому я здесь это больше подчеркну как результат, но это и средство. 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его». То есть, чтобы вы были крепки, чтобы вы были сильными, и чтобы эта сила соответствовала уровню Его могущественной славной силы. Это великая сила. Это шестая характеристика зрелого человека. У него есть крепость, у него есть сила характера. У него есть способность принимать смелые решения, выходить из зоны комфорта, из зоны привычной жизни, из этой колеи. Он ради Господа мудро, библейски готов рисковать чем-то, рисковать своей жизнью, может быть, ставить под удар что-то. Способен принимать смелые решения. Тут мне бы хотелось с любовью обратиться к братьям нашей церкви. Я это делаю периодически. Женитесь. Сегодня почему-то принято жениться очень поздно. Когда я женился в 26 лет, я чувствовал, что я опоздал. Потому что все мои друзья уже женились. Сегодня в 30 лет не жениться – нормальное дело. Почему? Ну, потому что я как-то еще не созрел. Вы никогда не созреете. Этого не произойдет. А когда вы еще начнете жить с женой, которая вообще другая, как я уже говорил, вы поймете, что «Ого! Я вообще не созрел». Поэтому делайте сильный, крепкий шаг и создавайте библейские благословенные браки. Вы никогда не будете готовы до конца. Нужно иметь готовность в минимуме. Это сконцентрированная на себе эгоистичность мира, в котором мы живем, ведет к тому, что люди даже браки заключать не хотят. Да так попробуем, вдруг не получится. И не спешат жениться, и хотят себя обложить подушечками со всех сторон, что если вдруг что, то я, в принципе, у меня все нормально. Следуйте за Богом. Если вы боитесь эту часть своей жизни сделать, вы Богу не сможете пламенно послужить. Вы не сможете. Не обманывайтесь. Если вы в этой сфере, где у вас есть любовь, где у вас есть желание быть не одиноким, вы не можете совсем, со всей этой внутренним давлением, вы не можете преодолеть препятствия, то там, где давления такого может не быть, где-то в служении Богу. Вы не сможете, изменить характер не сможете. Это как-то ничего, нормально. Выходите из зоны комфорта. То же самое, христиане, которые не в домашней группе, христиане, которые не служат, христиане, которые боятся стать членами церкви. Вы боитесь, вы не доверяете Богу. Проблема не в церкви, как кажется. Проблема не в церкви, проблема в вашем недоверии Богу. Вы не сильны, вы слабые, потому что вашей жизнью управляют люди. А вдруг что-то в церкви, а вдруг пастор там, что-то там, ого-го, что же я буду становиться членом церкви? Я и так все получаю здесь, но посвящать себя этой семье не хочу. Но вы заметьте, что вашей жизнью Бог управляет. Бог вам даст вот этого человека в церкви, вот эти проблемы в церкви, вот этого пастора с проблемами в церкви, и он будет через все это работать. И это не значит, что Бог проиграл, ошибся. Бог работает. Крепость, сила характера, способность принимать смелые решения, трудные решения. Способность выбирать тяжелые пути для жизни. Мне это очень жалко, когда я смотрю на современных мужчин, про женщин не буду говорить сегодня, можно и про женщин говорить, но они слабы очень часто. Даже одежда женственная. Нежные такие жесты, такие вот там, вот такие. Мы должны удар держать, мы должны быть воинами Иисуса Христа здесь в жизни. А мы увлечены модой. Как мы выглядим, стильные мы или не стильные. Я не говорю, что не нужно думать, как мы одеваемся, и не нужно иметь вкуса. Я это совсем не говорю. Но не этим нужно отличаться. Отличаться нужно силой характера, мужественностью нужно отличаться. И сегодня современные парни, они очень слабые. И это проблема. Бог хочет, чтобы мужчины были мужчинами, чтобы они были сильны, чтобы они брали на себя ответственность, чтобы они выбирали тяжелые пути жизни для себя. Это зрелость. Если этого нет, это незрелое христианство. И поэтому нам нужна зрелость. И потом Павел говорит, я умоляю Бога, чтобы Он вам это дал. О Колоссянах. Я умоляю, чтобы Он больше вам это дал. Чтобы люди заходят и говорят, слушайте, у вас какие-то мужественные мужчины в церкви. И какие-то женственные девушки, женщины в церкви. Они там не строят из себя там босса какого-нибудь. Они могут с кротостью говорить, тогда, когда, может быть, даже их задевают. Они могут женственно выглядеть, неразвратно, но женственно, красиво. И они могут созидать вот так вот, может быть, не властно, не напористо, но они, как их влияние, чувствуются. Они не воюют за то, чтобы быть таким же пацаном, как тут пацаны другие. И разбираться с ним, и решать вопросы по справедливости. Они понимают свое преимущество быть женщиной, и влияние женственное растет. У них есть сила Божия для того, чтобы они исполняли свое предназначение как женщина. И то же самое, это хорошо, если люди скажут так о мужчинах. А эти мужчины ставят себя под удар. Если они строят отношения до брака, то они не строят его намеками. Ну, чтобы она мне не отказала, я же почувствую себя униженным. Зачем же свою нежную душу ставить под такой мощный удар? Я вообще впаду в депрессию. Мне очень трудно. Я сяду и буду жалеть себя, как я обычно делаю. У меня очень тяжелая жизнь. Нет, я не буду подставлять сестру, чтобы она должна была догадываться 15 лет или там 2 года, что там. Я поставлю себя под удар, и я скажу, вот о чем я думаю перед Богом. Давай искать волю Божью. Не ее я поставлю под удар, я себя поставлю под удар. Такие мужчины должны быть. Ни флирт, ни намеки, ни 100 раз прощупать, а потом, когда уже верный вариант, такой верняк, все, тогда уже я такой смелый приду. Нет, я буду себя ставить под удар. Смотрите дальше, эта сила проявляется во всяком терпении и великодушии с радостью. Здесь несколько характеристик. Первая – терпеливость или выносливость. Очень важная характеристика, без нее невозможно жить. Мир некомфортен для жизни людей. Мир проклят из-за греха. Поэтому зарабатываем недостаточно денег и в поте лица едим хлеб свой, написано. Поэтому конфликты, поэтому грехи какие-то, поэтому люди предают, поэтому просто тяжело, не все понятно и так далее, и так далее. И нам нужно терпение. Это то, чему родители должны научить своих детей. Дети, не умеющие посидеть в маленьком возрасте, потерпеть на стуле спокойно, так, чтобы этот стул не взорвался под ними и не переделали его в что-то. Такие родители обрекают своих детей на тяжелую жизнь. Кто-то из нас уже так воспитан. Я, например, когда рос, мама очень заботилась обо мне. Я ее люблю очень. И она молодец, она старалась. Но для меня сходить в магазин, а это где-то минуты 3 от дома, от подъезда идти, ну пусть 5, ладно, если детским шагом, медленно, зигзагами, 5 минут. Для меня это была проблема. Мне это сильно скучно было. Я садился на телефон и обзванивал друзей, чтобы кто-то со мной пошел, чтобы весело было. А я как-то подходил к маме и говорил: мама, ну ты как-то заставляй меня, ну что-нибудь мне заставляй делать. Потому что я понимал, мне не хватает силы, не хватает терпения попасть в скучную обстановку, попасть в какое-то однообразное какое-то время провождения и так далее. И я понимал, мне этого не хватает. И слава Богу, это то, что Бог дает. Я очень рад. Мама меня уже не воспитывает, но Бог меня продолжает воспитывать. И это очень хорошо. Дальше написано «великодушие». Это способность вмещать слабых и грешащих людей. Сейчас в это время конфликта России и Украины это очень нужно нам. Вмещать слабых людей, с другой позиции, даже людей, которые грешат. Великодушие, большая душа, которая способна вместить кого-то другого. Ее трудно задеть. Она не лужа, в которую ты бросаешь камень, и она разлетается во все стороны. Она как океан. Бросаешь камень, и он тонет в ней. Она его поглощает. Он не определяет, что с этим океаном будет, как лужу он определяет, разбрызгал. Это великодушие. Девятое. И все это терпение и великодушие с радостью сердца. Не с веселостью, конечно, иногда со слезами на глазах, но с внутренним оптимизмом, с внутренним таким позитивным мышлением, позитивным уповающим на Бога имеется в виду, что мы смотрим на Бога. Это есть радость. Мы не жалеем себя, мы не мучаемся, ой, какая мне тяжелая жизнь, что же мне так вот сталося мне в житии там, и так далее. Господь дал мне эти трудности, я терплю, я вмещаю тех, которые меня ранят, врагов прощаю, люблю и двигаюсь, и у меня радость есть. Дальше написано 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Это 10-я характеристика, благодарное сердце в любых обстоятельствах. Сердце, которое способно поблагодарить Бога. Это сердце, которое во время шторма не видит самый яркий маяк – это мой покой. Тогда никакой благодарности не будет. Шторм не дает мне покоя, у меня проблемы. Мне это нужно терпеть. Мне нужно великодушие проявлять к этим вот людям. Они меня отталкивают от этого маяка покоя моей жизни. Это для меня проблема. Нет, человек, который в шторме сориентирован на Господа и на желание угодить Ему, и даже если это отдаляет его от покоя, он может благодарить Бога. Господи, я знаю, что ты делаешь. Я не все понимаю, но я благодарю Тебя за это. За любые обстоятельства. Потому что этот Бог, Он избавил нас от власти тьмы, ввел в царство возлюбленного Сына. Итак, вот насколько важно духовное возрастание. И вот насколько оно богато, насколько оно разнообразно. Мы увидели 10 характеристик того, как вот этот более зрелый, более похожий на Христа человек выглядит. И теперь подытожим все это для того, чтобы вы могли подумать, что бы вы могли сюда записать. 12 путей духовного возрастания. Я вас приглашаю и призываю посвятить себя на следующий год, выбрать какие-то конкретные вещи, которые вы будете делать. Поставьте по приоритетам, можете записать 4, можете записать больше, меньше, достигайте просто, чего вы достигнете. Проверите потом, как вы живете, как Марфа, заботясь и суетясь, и теряя главное, или как Мария, которая делает дело по дому, но она не теряет главного. И я еще очень прошу сейчас всех ведущих домашних групп. Вы являетесь частью нашей пасторской команды. Вы помогаете пасторствовать, вы помогаете освящать святых на дело служения. Поэтому я вас прошу, чтобы на следующей неделе вы отменили свой план, и чтобы вы провели время со своими людьми в группе, вы поговорили о том, что они сюда написали, почему они это написали, как они видят это в своей жизни. Просто помолитесь, не изучайте Библию, хотя у вас будет конспект, можете что-то немножко еще посмотреть. И поделитесь друг с другом, и помолитесь друг за друга, и пусть это будет ваше время посвящения. И возвращайтесь потом к этому позже. Итак, 12 путей. Первое. Первый шаг, который нужно сделать, нужно покаяние в ответ на Евангелие. Если вы еще не имеете спасения, вам нужно разобраться, что такое Евангелие, как обрести спасение. Сожалею, у меня нет времени сейчас это рассказать. И вам нужно первый шаг, если вы хотите изменяться, вам нужно покаяться. Вам нужно обрести спасение. Нужно, чтобы Дух Святой вошел в вас и изменил вашу природу. И тогда написано, что вы духовно мертвы, и я точно такой, как вы был. И когда ты покоряешься Евангелию, Дух Святой оживляет духовно человека, и тогда он его трансформирует. Без этого любые старания, любая самодисциплина далеко не уведут вас. Радикально и глубоко вы не изменитесь. Второе. Поэтому, если вам это нужно, вы должны это первое записать. Я, кстати, вел когда-то дневник в школе, и у меня есть там список вот таких шагов, которые должен делать. Я когда-то писал там первое, мне нужно больше узнать Бога. Я понимал, что мне нужно к Богу стремиться. Второе. Нужно развивать личное общение с Богом посредством Библии и молитвы. Ежедневно или почти ежедневно нужно открывать Библию, нужно молиться, нужно слушать Бога, нужно познавать Его истину. И это должна быть привычка нашей жизни. Если это не привычка, значит стиль жизни так сформирован и сердце сформировано так, что этому нет места. Значит, нужно переформировать это все. Нужно сделать неестественный такой рывок в сторону, чтобы из этой колеи вырваться. И наладить это как в течение этого года, как это ваша привычка, это стиль вашей жизни. Вы читаете Библию, вы молитесь Богу ежедневно. Третье. Кто не принял водное крещение во взрослом возрасте, вам это нужно принять. Есть Божья заповедь, Иисус Христос это ясно сказал, чтобы принимали крещение по вере, то есть когда человек уже верит. Вот откуда слово «баптисты». Это греческое слово «баптизо» – «крещение». Это возникло как название церкви. Это люди, которые подчеркивали, что крещение должно быть в взрослом возрасте. В возрасте, когда человек уже покорился Евангелию. И крещение – это шаг вашего посвящения Богу. То, что было в детстве у меня, я не мог ничего посвящать, я этого не помню и не знал. И, конечно, Бог этого не знал. Поэтому я крестился в детстве, но это было не библейское крещение. И поэтому я, когда уверовал во Христа, читал Библию, я принял водное крещение. Это третье, что я говорю. Четвертое. Присоединение к церкви или членство. Я говорил об этом. Это шаг духовного возрастания. Без духовного возрастания вы не сможете этот шаг сделать. Ищите помощи, задавайте вопросы, советуйтесь, рассуждайте, почему вы не посвящены конкретной поместной общине. Библия говорит так, апостол Петр пастырям говорит, он их умоляет, он, «Пасите Божие стадо, какое у вас, чтобы я знал, какое стадо у меня, как у пастуха, мне нужно, чтобы человек сказал, я в твоем стаде». То есть я в этой церкви, я не просто гость, я не просто заехал, я не просто... У нас были люди в церкви, есть тоже, которые много лет с нами. И потом они уходят куда-то дальше, но они, находясь здесь, заявляют, я как бы здесь, ну, как бы мне приятно, эти люди, все, но я не посвящаю себя этой семье, я не вступаю в завет с этой семьей. Это еще один шаг, который нужно делать. Соответственно, ведущие домашней группы, поговорите, если у вас есть люди в группе, которые, почему им трудно, позаботьтесь. Это не нужно их там выговаривать или еще что-то, просто нужно позаботиться. Пятое, это богослужение. Нужно думать о том, как мы слушаем проповедь, как мы проводим молитвенно-музыкальное поклонение, как мы служим финансово, как мы служим ближним до богослужения и после. Богослужение – это время вашего служения и духовного возрастания. Мы растем, слушая проповедь, высказываем это Богу в поклонении, тоже растем в этот момент, жертвуем финансы. И то, как мы служим, когда богослужение заканчивается, это очень-очень важная часть. Мы специально тратим много денег из наших пожертвований, чтобы арендовать это помещение на 2 часа, по-моему, дольше. И только поэтому мы можем все это выносить сюда. У нас есть время собрать это потом. То есть мы 2 часа после богослужения не потому, что нужно собирать, а потому что мы ценим общение, поэтому мы сделали чай, кофе и сделаем еще что-то, чтобы было удобно остаться, узнать ближе друг друга и послужить друг другу и принять служение для себя. Посмотрите, как у вас это в жизни. Мы будем еще говорить о служении наставничества. Это хорошее время после богослужения с кем-то общаться, думая о его душе. Шестое. Домашняя группа. Все члены нашей церкви должны посвятить себя быть в домашних группах. Такие малые группы, где есть Библия, где есть пасторская забота, где это все развивается. Это крайне необходимо. Люди, которые не посвящены домашней группе, они обделены очень сильно. Седьмое. У нас есть, по Божьей милости, такая школа в церкви, школа «Алмаз». У нас есть две программы. Глубокие основания веры. Вот толкование мы будем в субботу начинать изучать, толкование Библии. И у нас есть еще одна программа. Это практические курсы. Это онлайн-программа, где вы можете проанализировать свое сердце в браке, в воспитании детей, в финансовой сфере, поиск спутника жизни и так далее. Подумайте, используете ли вы это. Я знаю людей, которые... Я просто приведу вам один пример. Я уже практически закончил. Я в этот четверг имел общение с человеком из Архангельска, который по скайпу, который ищет помощь. Есть ситуации, когда люди не имеют того богатства, которое мы здесь по Божьей милости имеем. Это Божья слава. И они преодолевают по-разному расстояние, чтобы участвовать. В школу ездят люди из Львова, из разных городов Украины. Вспоминая, на самолете летал брат из Симферополя раньше. На каждую сессию. В то время, когда люди из нашей церкви сильно были заняты и утомлены преодолеть несколько районов Киева. То есть пусть Бог вас благословит. Может быть, это ваше время отдать какой-то промежуток жизни, месяц или годы, на то, чтобы углубиться в истину или... чтобы истина в вас углубилась, вот эти практические курсы. Восьмое. Личное наставничество. У нас есть возможность, особенно в группах, подойти, спросить, еще раз подойти, уточнить, еще раз спросить, получить совет. То есть есть в церкви и на богослужении тоже есть возможность с мудрыми людьми пообщаться. Это способ духовного роста. Вы можете поставить для себя это как приоритет в следующем году, что вы подойдете к этим людям, вы зададите вопрос об этом. Соберете вот эти мудрые советы для вашего личного возрастания. Или, может быть, вы самодостаточны, вам это не нужно. Что они вам там вообще посоветуют? У вас уникальная ситуация. У вас, в принципе, все хорошо, никаких трудностей и проблем нет. Девятое – это душепопечение. Это когда у вас серьезная проблема, и нужно с вами больше времени провести и глубже проанализировать сердце. По милости Божьей у нас есть библейское душепопечение в церкви. Десятое – это посвященное служение. Когда мы посвящаем себя служению, Бог растит нас благословенно. Это не первое. Некоторые люди с этого начинают расти. Это проблема. Тогда незрелые люди делают служение незрело, и это нехорошо. Поэтому это я ниже поставил. Но все же служение – это драгоценно. Если у вас посвященное служение, если вы 3 года уже в церкви, вам нужно служить. Вообще там можно раньше было бы сказать, но если вы уже аж 3 года в церкви, и вы не вкладываетесь, вы не служите в этой семье, что-то не так. Проблема не в том, что мы умрем, если вы не начнете служить. Кстати, мы терпим урон. Вы уникальный служитель, которого Бог поместил в эту церковь. Но мы не умрем, слава Богу. Но это еще касается вас. Вашей души. 11. Это опыт такого труда, освящения, когда мы сфокусированы на конкретной проблеме сердца, мы молимся об этом, мы видим, у меня это слабость, мы молимся, мы исследуем какие-то тексты Библии специально, и в течение года вы можете записать, я хочу этот вопрос проработать в своем характере, в своей душе, в течение этого года. Может быть, использовать и душепопечение для этого, и наставничество, и еще что-то. Но как минимум вы сами лично рассуждаете, выделяете время, когда вы молитесь и вы думаете об этом вопросе. Очень часто христиане так не делают. Они как Марфа, много всего, но они не анализируют себя, не пасут свою душу. Их душа – это как сирота, которую они бросили, отреклись от нее. И 12-е – это опыт жизни, опыт послушания, опыт испытаний, опыт трудностей, опыт страданий реальной жизни. Наверное, я не призываю вас сделать себе побольше проблем, точно не призываю, но я призываю к тому, чтобы увидеть это, что это тоже такое благословение, которое Бог нам дает. Это то, что вы можете записать сюда, что вы будете особенно внимательны к каждому страданию или испытанию, которое вы переживаете, чтобы думать там об освящении, об угождении Богу, а не просто о решении проблемы, чтобы сформировать, как бы проявить этот маяк более ярче и сформировать привычку в страданиях думать прежде всего не о решении проблемы или покое, а о том, что Бог хочет во мне изменить. Такие 12 шагов, пожалуйста, на домашних группах больше обсудите, пусть Бог благословит. И если, опять же, Бог помилует нас, то мы подведем какие-то итоги. Может быть, я не знаю, я наперед много идей говорю, а потом не исполняются. Но вот как идея у меня такая есть, хорошо было бы нам как-то иметь такое семейное время, когда бы мы могли поделиться просто. Я вот имею такой опыт в этом. Бог вот в духовном плане меня вот здесь изменил. А вот с этим человеком в наставничестве Бог меня этому научил, а вот с неверующим человеком вот этому. И мы могли бы поговорить и отпраздновать то, как Бог взрастит нашу церковь. Давайте помолимся. Господи, я Тебя благодарю за то, что Ты не даешь уснуть на руках у сатаны, не даешь уснуть в лучах самолюбования от своей там бронзовой ступеньки. Благодарю Тебя, Господь, что Ты зовешь дальше, потому что Ты больше хочешь обогатить нас, больше хочешь нас благословить, вывести нас на другой уровень жизни. И поэтому Ты зовешь нас духовно расти. Спасибо Тебе за это. Ты заботишься о нас. Ты хочешь, чтобы мы испытывали более богатую и более благословенную жизнь. Я в этом вижу Твою любовь, Твою нежность и Твою благодать к нам. Вижу Твое милосердие. Вижу Твою сильную любовь так, что Ты не боишься говорить это даже тем людям, которые чувствуют, что они уже устали, и эти слова для них дополнительное бремя. Спасибо, что Ты их любишь очень сильно. И Ты побуждаешь разных братьев и сестер, и Слово Твое, оно продолжает говорить даже к этим душам, которые, может быть, как-то смутятся о Тебе, но Ты их любишь, поэтому говоришь. Благослови, помоги нам, Господи, не всем нам легко. Помоги нам пробраться через все эти препятствия, чтобы через год, через месяц даже, через несколько месяцев мы были уже другими, чтобы Дух Святой больше исполнял нас, и мы стали более ярким украшением Тебя. Поклоняемся Тебе. Аминь.